Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем цикл бесед о духовной безопасности. И сегодня мы будем говорить с протоиереем Андреем Спиридоновым об исполнении заповедей. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Такая тема, казалось бы, что мы проходим некоторый букварь новоначальный, для тех, кто уже воцерковлен, кажется, о чем еще можно говорить, как бы многое уже известно. Но тем не менее, как и в Священном Писании, и в предании святоотеческом, и в самой духовной жизни столько присутствует пластов, они неисчерпаемы. И вот поэтому, говоря о заповедях, мы можем сказать, вот ветхие заповеди, мы с них начнем, заповеди Ветхого Завета, и заповеди блаженства, как уже, можно так сказать, духовный высший пилотаж. С простого начнем, батюшка. Казалось бы, такие простые вещи, как вот в Ветхом Завете, они, оказывается, бывают очень сложными, и, казалось бы, зачем нужно было их давать, когда понятно любому нормальному человеку, что, например, убивать нельзя, изменять нельзя, воровать нельзя. Вот для чего? Такой простой вопрос.
Ну, во-первых, заповеди основных две, как известно. Это о любви к Богу.
И к ближнему.
Да, всем сердцем, всем помышлением, всей силой, всей душой. И возлюби ближнего, как самого себя. Все остальное – это уже особенности декалог, то есть 10 заповедей Моисеевых, хотя они тоже себя это все содержат, это уже, скажем так…
Методичка.
Методичка, да, это уже напоминание человеку, который совершенно дезориентирован в нравственном плане греховном, что такое хорошо, что такое плохо. Для древнего человека то, что убивать нельзя, это было далеко не всегда очевидно. Хотя, как кто-то заметил, нет заповеди «не предавай», потому что все-таки в прямом смысле предательство еще в сознании древнего человека оставалось такое, да, вот понимание, что предавать, наверное, нехорошо.
Смотря как понимать, ну, что предавать понимать, ну, под этим.
Здесь как раз проблема применительно к нашей современности, что, будучи христианами, теоретически мы знаем, что надо евангельские заповеди исполнять. Но вот большой вопрос в плане духовной же безопасности, вот оставим пока за рамками более подробное рассмотрение там, тех или иных заповедей ветхозаветных или блаженств новозаветных, просто поставим вопрос, что такое вообще исполнять заповеди. Так вот, теоретически мы знаем, что вроде заповеди надо исполнять, но я очень боюсь, что многие современные христиан такой задачи для себя просто не ставят. Очень многие люди, приходящие на исповедь и подходящие к чаше, они озабочены некой проблемой собственной жизнедеятельности, собственными трудностями, скорбями, болезнями, и обращаются к Богу прежде всего с просьбой вот эти проблемы как-то решить, урегулировать, так сказать, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть это такое элементарное, в каком-то смысле, можно сказать, даже потребительское отношение к Богу, когда то, что ты должен еще делать какое-то усилие по изменению своей жизни, по преодолению собственной греховности, а, собственно говоря, преодоление собственной греховности и собственных страстей, оно и есть тоже заповедью, и в плане осуществления заповеди любви к Богу и ближнему является важнейшим тут фундаментом, важнейшей составляющей, наверное.
Так вот, самое сложное получается, во-первых, то, что вы сказали, что каждый пытается построить свою кущу, да, вот как хорошо нам здесь, ну, чтобы да. нам было здесь хорошо, и забывая обо всех, даже, как мы помним, у апостолов даже про близких. А самое главное получается, что в любой критической ситуации, даже маломальски критической, а мы это, как церковные люди, называем уроками Божьими, или, говоря таким церковным языком, искушение, например, происходит искушение какое-то. Получается, что человек, ослепленный вот страстями или очень сильными желаниями, что тоже является страстью, он совершенно может и даже не ставить вопрос действительно об исполнении заповедей. Так часто и бывает.
Я недавно наткнулся на такое толкование преподобного Максима Исповедника, момент эпизода евангельского слов Спасителя о том, что горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Да, лучше бы ему такому человеку да, навесили бы мельничный жернов, да, и потопили в пучине морской. Ну вот в обыденном таком понимании нашем, ну это вот какой-то вообще, не знаю, там соблазнитель, там лжеучитель,
или растлитель.
Да, растлитель, которого надо чуть ли не прямо казнить, вот за это утопить действительно в пучине морской, и это будет правильно. Так вот, у преподобного Максима Исповедника очень интересное несколько иное толкование, что потопить в пучине морской, навесив мельничный жернов, это означает погруженность человека в жизнь греховную, суетную, страстную, а не просто там физическую гибель в море как таковом. И он толкует так, что лучше не быть христианином, а быть язычником и жить именно вот по-язычески страстями и грехами, суетой этой, не зная истины, чем, декларируя себя, считая себя христианином, выступать в качестве соблазна для других людей. То есть, насколько это толкование может быть таким нам серьезным предупреждением? Потому что если мы люди крещенные, имеющие вид благочестия, переступаем порог храма, приносим на исповедь список грехов, подходим к чаше, но не исполняем заповеди, мы можем выступать для других людей как раз-таки вот таким соблазном. И какой тогда смысл это все делать, если мы скорее этим соблазном являемся?
Вот и получается, не давайте повод ищущим повода. Вот слова Священного Писания. А мы знаем, сейчас очень много претензий у светских людей, как раз к членам церкви, и нередко бывает так, что за этим стоят такие, ну, правомерные вещи. Другое дело, ну, цель и для чего выискивается это все. Кстати говоря, у Гоголя ведь великолепно были подмечены эти вещи, когда он в «Ревизоре», помните, городничий говорит: «Я хоть взятки беру, зато я в вере тверд, на всех службах стою». Это же на все времена, это же касается сейчас вообще нас всех. В той или иной степени, дело не во взятках, а можно сказать, что да, стоим-то мы на службе, стоим, а с чем мы приходим на службу и с каким багажом?
Ну, здесь-то на самом деле проблема как раз-таки не в том, что вот человек вчера забыл про заповеди, а сегодня вспомнил про заповеди и стал тут же образцом исполнения заповедей, святым. Нет, так тоже не бывает. Здесь как раз-таки вот, наверное, важно само такое вот, выражаясь умным же языком, целеполагание. Сама задача должна ставиться. Задача исполнения заповедей каждодневно. Причем здесь эта задача-то, она, это дело совести. Это же не какое-то формальное правило. Потом ведь все люди разные. Одному человеку, там, доброму, любвеобильному по натуре, как говорится,
легко
один,
какие-то вещи
да, один
делать.
Образ должен исполнение заповеди прирастать в этом. А другому, который еле сдерживается, там, больной, раздражительный, хотя бы из любви к Богу другому человеку этот свой гнев и раздражение внешне не высказывать.
Это подвиг
тоже
настоящий.
Тоже подвиг, да. Поэтому одному там надо все оставить и в монастырь пойти, а другому все оставить в монастырь пойти будет как раз-таки нарушением воли Божией, потому что это будет не его мера, или это будет какой-то романтический порыв, который не будет соответствовать тому, чего от него Господь хочет. Поэтому тут действительно важно еще понять, в чем в отношении каждого из нас правда Божия, вот, чтобы постараться, молясь, следовать. То есть, как действительно святые отцы говорят, что без помощи Божией заповедей не исполнишь. У преподобного Семёна Нового Богослова есть такие хрестоматийные слова, которые святитель Игнатий Брянчанинов неоднократно повторял, что тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в познание собственной немощи.
И тогда нужен спаситель.
Но он и раньше уже нужен. Просто...
Но лишний раз возникает эта мысль необходимости.
Да-да. Когда, наконец, человек начинает упражняться в подвиге исполнения заповедей, он и понимает, что он своими силами не очень-то способен их исполнить, а прежде всего здесь помощь Божия нужна. Ну, опять же, вот что такое помощь Божия, да? Ну, вот как раз-таки помощь Божия – это тоже заповедь. Допустим, Евхаристия, причащение святых Христовых тайн – это заповедь. Потому что когда Господь в Евангелии говорит, что если кто не будет есть тело моего Сына Человеческого и пить крови моего Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной. Это заповедь. Если ты не причащаешься, ты не ищешь помощи Божией, ты не христианин. Это как иногда с людьми разговариваешь, я исполняю. Все исполняешь, а ты причащаешься, редко, раз в год там. Давно-давно не причащался. А почему? Ну, что-то все как-то мне некогда. Дети, дача, картошка, бизнес, что угодно. Ну, все, и уже важнейший элемент поиска помощи Божией, как исполнение той же заповеди, он напрочь отсутствует.
Ну, и стяжание благодати, это как раз тоже отсюда же происходит. Очень часто вопрос вообще так не ставится, просто не ставится. И, к сожалению, можно констатировать такой факт, что среди церковных людей даже уровень ветхозаветных заповедей для многих оказывается очень высоким, и мы не дорастаем, мы можем дорасти, но максимум до уровня приличного человека, и то это бывает очень большая высота.
Ну, а что есть приличный человек? Вот, да, вот тоже, кстати, хрестоматийный это пример 19-го столетия, когда Матавиев обратился к преподобному Серафиму с вопросом, что такое цель христианской жизни.
Да, стяжание
это,
благодати.
Да, так это вообще уже вопрос был давно уже забыт, не ставился русским обществом, которое было окружено церквями, службами, храмами, там, да, всем этим монастырями. Уже давно в тот момент все забыли почти, что нужно там стяжать, искать благодать, причащаться, исполнять, и в этом смысле заповеди. И ведь преподобный же Серафим тут же Матавиева уже обличил. Молодого человека, 23 лет, в достаточно серьезных грехах, которые являлись...
Смертных, фактически.
Да, которые являлись нарушением основных 10 тоже заповедей.
Ветхозаветных.
Да, ветхозаветных еще. А это был один из лучших представителей
общества,
да, который стремился к познанию истины, веры, покаялся, да, но каково действительно было уже развращение нравов.
Да каково, насколько актуальна сейчас постановка этого вопроса? Ведь и возвращение почитания преподобного Серафима Саровского в наше время, это такая же необходимость и такое же открытие было, как и открытие храмов в таком количестве. А сейчас из нашей жизни постепенно все равно уходит. Уходит эта постановка вопроса о стяжании благодати Божией. Все что угодно, какие-то политические страсти, какие-то изменения, все что угодно, но очень редко вообще возникает не только в дискурсе, да, вот в таком, но даже на уровне бесед близких по духу людей. В нашей среде это не так часто все-таки встречается.
Не, ну на уровне общества, я не знаю, это вообще
невозможно.
Я говорю
о церковном обществе в данном случае.
Во-первых, вообще на уровне общества это в принципе
это невозможно
вопрос поставить, потому что он все равно непонятен.
Даже в терминах определиться будет трудно.
Да, потому что нет понимания, что такое церковь, кто есть церковь, что это богочеловеческий организм, что это в первую очередь сам Христос, что это возможность прямого богообщения личностного, что само это личностное богообщение, оно действительно, его невозможно стяжать чисто механически, просто подходя, подходя к чаше, если ты не делаешь усилия действительно борьбы с грехами и страстями, это даже опасный будет эксперимент. Вот. То есть это постановка вопроса таким образом, она требует от человека не просто даже веры, как признание существования Бога, а усилия веры, жажды истины и жажды правды Божией.
И самое главное, жажды вот встречи с живым Богом. Стремление не какой-то абстракции, не какому-то, а вот к Христу как к личности. Все это за собой вот и тянет в постановку вопросов и о благодати, и об исполнении заповеди. Это все очень связано. Но в конце хотя бы коротко скажите, пожалуйста, вот этот переход в осмысление уже заповеди блаженства, который мы слышим на каждой литургии, но которые вообще оказываются для нас где-то очень нередко вообще каким-то далеким, совершенно небесным призывом, до которого нам когда небо.
Да я думаю, здесь не так все уж прямо архисложно для верующего человека. Опять же, это связано именно с восприятием себя как кающегося грешника, с познанием собственной немощи. Вот мы в прошлый раз говорили о духовничестве, да? А на самом деле, вот если взять вопрос отношений как раз-таки священника там, и духовных чад, здесь тоже вот этот принцип в плане исполнения заповедей должен работать. Как кто-то сказал, священник должен воспринимать кающегося грешника через призму собственной же греховности. И это вот фундаментальный такой принцип, о котором, если забывать, то тут же все искажения очень быстро и начинаются. А этим же принципом должен вообще любой христианин вооружаться, воспринимать другого человека через призму собственного недостоинства, собственной греховности, собственной немощи. Почему, да, блаженны нищие духом? Через восприятие собственной духовной нищеты только и возможно начало движения истинного к Богу.
Батюшка, ну я вот иногда задавалась, помню даже такие мысли собственные, что, ну вот заповедь «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Я хотела вспомнить, вот пыталась вспомнить, уже даже не говоря о себе, встречала ли я в жизни людей кротких, что это за человеческое качество, что это за добродетель, кротость. И получается, вот так перебирая за все годы, это какие-то совершенно единичные случаи, когда ты мог увидеть это как проявление кротости в своих вот близких там или вот в людях духовных, приходилось со старцами встречаться. А вообще это что-то вообще такое уже запредельное на самом деле.
Ну, в наше время это вообще это не в моде, как говорится, не в чести. Вот, потому что современный персонаж, современный там герой, скажем так, Голливуда, это человек прежде всего успешный и чрезвычайно активный в движении таком гордостном к этой некой успешности. Даже если он имеет некий жертвенный потенциал, вот, даже если он выступает какой-нибудь там герой, какой-нибудь Брюса Уиллиса, да, спасителем мира там, от какой-нибудь планетарной катастрофы, это все равно все, конечно, не на кротости замешано, а замешано именно на гордостном самоосуществлении. А истинно кроткий человек, он дает действовать Богу. Он прежде всего на первое место именно ставит Бога, а потом уже себя. И действовать старается именно согласно воле Божьей.
Вот вы очень тонкую вещь заметили, что в наше время, к сожалению, кротость ассоциируется со слабостью. И это мы можем видеть, когда какие-то дискурсы бывают и споры по поводу личности нашего мученика царя Николая II. Потому что люди не могут прийти даже к общему пониманию.
Это вот, непонятно современному человеку.
Да.
Это высшее его понимание.
Ведь это и есть высший пилотаж духовный. Это и есть вот духовный аристократизм. А на самом деле это уже проявление святости.
Ну, это, кстати, пример как раз-таки вот настоящего исполнения заповедей, стремления к этому, которое оказывается некой великой тайной для окружающих, для человека, который этим не вооружен.
И невыносимой для бесовских сил. Это невыносимо.
Святые отцы говорят, что да, смирение, там, кротость, они в первую очередь попаляют силы бесовские, демонические.
Вот мы как раз подняли важные вопросы, подошли к какому-то вот такому рубежу. Хотелось бы, наверное, даст Бог, еще поговорить о заповедях блаженства.
Ну, можно конкретизировать, да, продолжить.
Да. Спасибо вам большое за эту беседу. Всего вам доброго.
Храни Господь.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Духовная безопасность». Мы говорили об исполнении заповедей. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.